Дорогие братья и сестры, извините нас за опоздание, еле-еле нашли. И вы знаете, как бывает в жизни. Все было описано, все было сказано, но не могли найти, пока пастор ваш Виктор не выехал нам навстречу. И хорошо, что когда будет вознесение церкви, Господь выйдет нам навстречу. А то бы мы сами, наверное, никогда не нашли. И также в жизненных ситуациях часто бывает, что мы сами не знаем, как дальше, но наш Бог живой. Все боги язычников, они мертвые, они идолы. А наш Бог живой, и мы можем обратиться к Нему в любую минуту, и Он проведет нас своей тропой. Мы приехали из города Подыборна по приглашению Виктора, брата, и чтобы рассказать немножко о той работе, которая ведется у нас. Мы сами в Подыборне, у нас тоже большая церковь. Я 5 лет, как являюсь членом этой церкви, вышел сам из неверующей семьи. Зовут меня Виктор, фамилия Думлер. Со мной приехала моя жена Виктория, вот брат Алексей и наша новая подруга Лена. Недавно познакомились. И мы хотели немножко рассказать о работе, которая ведется там, о работе, которая ведется среди зависимых людей. Может быть, немножко к происхождению, к истории. Я не хочу много рассказывать о себе. Может, потом будут вопросы или что. Вот Алексей у нас тоже находился в зависимости долгие годы. Он будет свидетельствовать о себе, о своей жизни. Я просто вкратце скажу, как все началось, чтобы вы знали. Я находился в наркотической зависимости и, как говорится, бился, как рыба об лед, не мог освободиться. Родители мои неверующие, они не отрицали Бога. Отец читал и читает Библию, ходит даже в церковь, но никогда не сделал решающего шага покаяния. И бабушка моя была верующая, она молилась за меня, слава Богу. И верующие родственники у меня были в Подыборне. И так Бог вел, что в 96-м году я попал в Подыборн, чтобы хотел просто пройти, как говорю, ну, перетерпеть вот эти боли, да, чтобы отойти от химической зависимости, которая выражается тоже так же очень сильно в телесных мучениях, если человек не принимает наркотика. И был там вообще у неверующего моего родственника, мы с ним вместе очень крепко пили. И когда это мой дядя верующий увидел, он говорит: ты приехал сюда лечиться, а ты травишься другой гадостью, давай иди к нам. И забрал меня к себе, ну, сказал в церкви, церковь за меня молилась. Ну, через 2 недели я решил ехать опять домой. То есть телесные боли прошли, душевные, конечно, нет, но я этого как-то не хотел осознать. И уехал назад домой и промучился дома еще год, то есть начал принимать дальше наркотики. И когда приехал назад, потом приехал домой, мой дядя поехал за мной. Ну как, через 2 недели решил проверить, как у меня дела. А он когда приехал, а я уже опять принимал, мне было так стыдно, что я даже ушел с дому. Я просто ушел, и вот он 3 дня у нас гостил, я больше не приходил. Я у друзей ночевал, чтобы не смотреть ему в глаза, мне просто стыдно было. И тогда, ну я этого тогда, конечно, не знал, церковь начала за меня сильно молиться. Подыборнская церковь, и сестры-молитвенницы подвязались в постоянной молитве за меня, и Бог начал действовать в моей жизни так. Первое, что Он как действовал, через полгода примерно у меня пришло сознание, что я сам выбраться не могу. И это самое важное, да, Иисус говорит: блаженны нищие духом. Да, человек, который осознал, что он нищий, что он не может сам ничего сделать, да, вот бедняк, он может еще подзаработать, а нищий, он уже только сидит и протягивает руку, чтобы, может, кто подал милостыню. И у меня вот наступило внутреннее такое состояние. Я отошел от толпы, я отошел от всех движений, как-то больше дома сидел, принимал еще наркотик, потому что без него жить не мог. Но, как говорится, понял, что я не могу, как-то даже стал ненавидеть самого себя. И когда такое состояние у меня было, одной ночью, у меня было сознание страшного, сильного страха, я не мог спать, у меня были боли, просто разрушенное здоровье. И в сознании этого сильного страха я взмолился к Богу. У меня был страх перед смертью, я думал, ну как, я не верил в Бога, но знал, что есть ад и рай. И если умру, попаду в ад. Это я тоже знал, потому что так как я жил, это было явно. объяснять никому не надо было. И в таком состоянии я взмолился к Богу ночью. Просто говорю: Господи, если есть еще возможность для меня встать на правильный путь, то дай мне этот шанс. И, как ни странно, сразу было такое облегчение, внутреннее успокоение и одна мысль: звони в Падеборн, там тебе помогут. И утром, когда встал, сразу к отцу говорю: отец, звони в Падеборн, хочу ехать к верующим. Он смотрит, думает, какая муха его укусила, что это вдруг захотел, то его звали, он не хотел. И, значит, он позвонил, договорился. Ну, знаете, у наркоманов, у них все растяжное понятие такое. В общем, это в августе было, он позвонил, я в ноябре поехал. Это пока одно, другое, в больницу лег, там еще думал от врачей помощи получить. Ну, в общем, факт тот, что я приехал. Я приехал туда, и так получилось, что в Падеборне тогда еще не было реабилитационного центра, был реабилитационный центр в Батальзине, который до сих пор существует, и меня дядька туда направил. И он меня туда направил, и я оттуда сбежал. Через 2 недели я оттуда сбежал. Ну, в то время я не понимал, почему. Сегодня я могу сказать, знаете, иногда такие вещи, мы думаем плохое, но к хорошему, как у Иосифа. Бог просто так вел. Бог так вел, там 2 недели было пробы сайт, и после этой пробы сайт меня спросили, говорит, хочешь оставаться? Или хочешь идти? Но если оставаться, надо подстричь бороду. Не сбрить, а подстричь. Она у меня длинная была. Очень длинная борода была, волосы были длиннее, я выглядел лет на 40. И, ну, я говорю, так сел, думаю, не. Ну, взял, подстриг так, 2 сантиметра. А попечитель заходит там, ну, как отец семьи. Говорит, не пойдет, надо, говорит, так, коротко. Я говорю, коротко не пойдет, поеду домой. Ну хорошо, говорит, поешь домой, собирай вещи. Ну я, конечно, домой не поехал, это слава Богу, я поехал в Падеборн. Я поехал в Падеборн с мыслью, вообще-то, поехать к неверующему родственнику и с ним вместе напиться. Но Бог и так усмотрел, что меня уже верующий дядя забрал с вокзала. Я тому позвонил, а тот испугался, он знает, я наркоман. Он мне помочь не может, а он сам проблема с алкоголем, да? Ну, он сам с проблемами со своими справиться не может. Еще родственничек наркоман едет, кому он нужен? Правда? И он тому сразу позвонил, говорит, слушай, забери ты его, я не хочу с ним связываться. И так он меня забрал, и мы приехали в Падеборн. И в Падеборне я познакомился с большой молодежью. В церкви у нас около 80 человек только молодежи. И для меня это было первым таким фактором, когда я понял, что ну, что-то все-таки... Да, я представление всегда в церковь ходят только старые люди. Тут я увидел молодые люди, жизнерадостные, не ездят на крутых машинах, не имеют больших денег, не принимают наркотиков, не ходят по дискотекам и счастливы. Я, делая все остальное, что в мире говорили, вот так надо поступать, чтобы быть счастливым, все это испытав, счастья не нашел, оказался у разбитого корыта. А здесь я увидел людей, которые живут истинной, как говорится, полноценной жизнью, не имея ничего этого, да, и действительно счастливы. И это дало мне сильно задуматься. Конечно, все это время, уже начиная с Батальзина, я читал Библию. И читая Библию, я многое уже как начинал осознавать. Я читал Евангелие от Иоанна, Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка. И сейчас не помню, в каком я покаялся. Но факт тот, что через неделю нахождения в Падеборне, в многих беседах с моим дядей тоже, он очень хороший душепопечитель, евангелист, и он многое мне объяснял, с молодежью разговаривал, читал Библию, ходил на собрания, Святой Дух работал надо мной массивно, обличая меня, показывая, что моя главная проблема не только наркомания, что моя проблема намного глубже, что это греховная основа моей жизни, она не дает мне... нормально существовать, нормально жить. Я не могу поступать по-хорошему, потому что я плохой. И, в общем, когда мне это все так открывалось, я решил жить с Богом. Ну, я решил так внутри. И, ну, молился уже так втихаря, но никому ничего не говорил. А дядя потом ко мне подошел один раз, видно, у него есть такой дар от Бога. Он видит, когда человек созрел, как он говорит. И он подошел и говорит... Как вот ты принял решение, с Богом или без Бога жить? Я говорю, ну, вообще с Богом. Ты Богу сказал? Я говорю, ну, так, приму еще нет. Он говорит, ну почему? Почему нельзя сказать? Давай мы сейчас вместе помолимся. И мы так прямо у него в зале встали на колени, помолились. И я сказал Господу просто, говорю, вот моя жизнь – это разбитый корабль. Она села на мель, я не знаю, как дальше. Просил, конечно, прощения грехов, просил прийти в мою жизнь. Вдруг слезы покатились, я сам не понял, что происходит. Думаю, вроде не плакал так никогда сильно. И как встал, да, с колен, смотрю, думаю, дядька, что-то так его люблю. Что-то изменилось во мне, да, и тетю люблю, и братья сидят, и сестры, их тоже люблю. Думаю, почему? Раз какие-то мысли совсем другие в голове, да. Я просто заметил вот это изменение, внутреннее врождение свыше, как мы называем, да, я тогда не знал всей этой терминологии. Но Бог даровал мне новую жизнь. И с этого началась работа реабилитационного центра в Подгорне. Скажу вам как. Бог имеет свои пути. Я был родственник. Через год я привел лучшего друга. Но дядька не может отказать, это же лучший друг, правда? Я же говорю, я же не могу его оставить на улице. Потом друг остался, потом уже чужого взяли. Потом у дядьки дом стал слишком маленький. У него 4 детей, еще нас уже 3 было. Надо же куда-то всех селить. А дело в том, что, можно сказать, с того момента, когда я пришел в церковь, у нас до этого был уже один брат освобожденный, наркоман тоже. Тоже так освободился, и ну, потом жил у дяди тоже, и потом, как говорится, и вот он, еще пару ребят, пару братьев, пару сестер, они начали молиться за то, чтобы церковь начала работу с наркоманами. Потому что Подгорн, я не знаю, как вам известно или нет, но это очень наркоманский город. Я недавно разговаривал с одним полицистом, он сказал, 2000 стоят официально на учете в полиции. 2000 наркоманов, да? А если темное число, то можно сказать наверняка раза в 3-4 больше. Да? Потому что знают обычно только тех, которые уже давно принимают. Те, которые только недавно начали, они еще неизвестны. И то есть они молились. С одной стороны, молитвенная подготовка шла, с другой стороны, практическая подготовка шла. И вот так через 1.5 года, как я находился там, это было, по-моему, 99-й год, если я не забуду, да, 99-й год, повел Бог так, ну, молились они молились сразу конкретно, они говорили, чтобы работа началась и чтобы был дом, где ее делать, нужен же дом, где ребят, чтобы они могли жить. И так пошло, что подвернулся дом. У нас есть один брат, он все знает. Ну, не все, конечно, все знает только Бог, но он, что касается вот таких вещей, он всегда, если что-то надо, ему надо позвонить, он такой у него дар видно. И он узнал, нашел дом 30 километров от Подгорна, ни в газете не стояло, никто не говорил, что хотят его продать, но он узнал, что этот дом уже больше года стоит пустым. Кто-то ему сказал. И он поехал, нашел хозяина, и все, он говорит, да, вообще-то, говорит, можно было бы продать. И даже очень дешево. И таким образом этот вопрос поставили тогда перед церковью, перед нашей, еще перед другой. Мы сотрудничаем две церкви в городе, две большие церкви. Примерно у нас одинаковое количество членов. В каждой церкви так около 500 членов. И мы сотрудничаем в вопросах евангелизации. И в церкви положительно отнеслись к этому, помолились, подумали и решили купить. И вот с тех пор купили реабилитационный центр в Бад-Вюнненберг, это 30 километров от Подгорна, большой дом, 450 квадратных метров, жилая площадь, перестроили его, конечно, капитальный ремонт сделали. И началась официальная работа, которая до этого уже 1.5 года шла неофициально. Можно сказать, то, что происходило со мной, с моим лучшим другом и с еще одним парнем, это уже была работа реабилитационного центра, но только она еще не имела названия никакого, не имела такого, такой известности. И работа продолжается. Сейчас в настоящее время у нас 3 семьи, которые занимаются этой работой. В одной семье живут 3 парня. Я уже не живу, да, я женатый человек, слава Богу. Ребенок есть, у нас своя квартира. Мой лучший друг тоже уже женился, покинул реабилитационный центр, мы там уже давно не живем. Но в настоящий момент живут в одной семье 3 человека, и в двух других семьях в каждой по 4 человека живут ребята, которые находились в наркотической зависимости все, и проходит сейчас реабилитацию. Я думаю, сейчас жена моя Вика споет нам песню, да? А потом... Окей. О, да. Сделаем потом лучше. Я скажу просто опять по-другому немножко, но на немецком, да? Окей. Ich sag nur ganz kurz für euch in Deutsch, ne? Und zwar, wir berichten hier von einer Drogenarbeit. Ich bin selber drogensüchtig gewesen. Ich habe mehrere Jahre Drogen konsumiert, war abhängig, bin irgendwo am Ende gewesen, konnte nicht weiter, habe dann in dieser Situation mich an Gott gewandt, durch die Menschen, die mir von Gott auch erzählt haben, habe Jesus Christus persönlich in meinem Leben kennengelernt, die Vergebung der Schuld erfahren und habe ein neues Leben angefangen. Dann habe ich in Kurzem erzählt, wie die Arbeit von einem Rehabilitationscenter von der Gefährdetenhilfe Paderborn ins Leben kam, und dieses Zentrum ist bei uns in der Stadt, wird von zwei Gemeinden unterstützt. Ich werde später noch etwas über Drogen sagen, und das werde ich dann extra in Deutsch tun, dass ihr das auch verstehen könnt. Okay?
На далеком холме среди деревьев искал, сквозь седые века старый крест простоял. Миллионы людей у подножия креста свое счастье нашли. Там однажды был я. Лишь в нем сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса между небом святым и греховной землей. Пропасть злая лишит, растеряя собой. Хочешь – верь, хочешь – нет, слушай слово Творца. Крест – единственный мост от земли в небеса. Старый крест не просто, но лишь в нем сила есть. Сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса. Иисус дорогой, у подножья креста на далеком холме я увидел тебя на пронзенных руках, не застывшая кровь, а в прекрасных глазах Божья к людям любовь. Старый крест не броски, но лишь в нем сила есть сегодня. Может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть. Старый крест не просто, но лишь в огнем. Сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса.
Сказал. Мы приехали сюда, чтобы рассказать вам о нашем Боге, который нас очень любит, который живой Бог и который творит чудеса и сегодня. Я расскажу немного свою как бы автобиографию. Да? Родился я в Киргизии. В очень бедной семье. Когда мне было полгода, мы уехали. Моя мама с папой взяли меня на руки, взяли чемоданчик с вещами и уехали в Казахстан на заработки. Это центральный Казахстан, город Жезказган, город шахтеров. В общем, отец хотел создать семью благоприятную, чтобы я вырос, имея достаток в семье. Родители мои хорошие люди были и есть. Они старались дать мне все, что требуется ребенку. Но так как они очень сильно старались и очень много работали, я единственный ребенок в семье. Я много времени находился один, так как родители и днем, и ночью работали. Я был, можно сказать, сам себе господин. Близких родственников у нас не было. И так я, можно сказать, рос как трава, да. Родители мне давали, как портфель в школу купить, да, там, тетрадки, ручки, чтобы я не нуждался, так, в принципе, ни в чем, да. Кормили, поили, любили. Но Божьей любви я не знал. Мои родители не были верующими. Когда мне исполнилось 9 лет, у меня был дальний родственник, троюродный дядя, он мне приходился. Он был в наркотической зависимости, он старше меня на очень много лет, на 13 лет. И, в общем, с ним я первый раз в 9 лет попробовал первую папиросу Санашой. Потом в 12 лет я уже попробовал первый раз наркотические таблетки. В 14 лет я уже первый раз укололся. И так пошла моя, наркотическая карьера в наркотической зависимости. Я не хочу рассказывать о тех вещах, которые много происходили в моей жизни. То, что это и мне саму очень неприятно. Ну, я, в общем, жил, не зная Бога, катился под откос, да, в своей жизни. Мне просто тяжело чуть-чуть говорить это. Я не часто так говорю перед людьми. В общем, я погряз просто в грязь, в грехи. Я воровал, грабил людей. Вы можете просто представить, наверное, сами, за такие долгие годы, что могло просто произойти в жизни, да, наркомана. В общем, когда мне исполнилось 18, я пошел в армию, призвался, да. К этому времени я уже был сильно зависим от наркотиков. был также судим, но Господь уберег меня от тюрьмы. Я был под следствием, долгое время находился. Но Господь так повел, что я остался на свободе. Как раз был обмен паспортов, и, в общем, я получил нормальный паспорт и призвался как нормальный человек в армию. Отслужил я 2 года, в армии я не принимал наркотиков, ну как, тяжелых наркотиков, как опиум, героин я. Так, иногда курил анашу и пил водку. В общем, когда я пришел с армии домой, я, можно сказать, был чистым, свободным от наркотиков, от тяжелых я имею в виду. И, ну так как все мои друзья были в зависимости, я, конечно, попал опять в это же болото и погряз еще хуже. Я продавал наркотики. И, в общем, что я пережил, это тоже было очень страшно и неприятно. Пытался я уйти от этого, как-то забыться. Думаю, может, девушку найти. Нашел девушку, жил с ней, прожили мы год. Она не смогла, конечно, со мной жить, так что это было невыносимо. Мы разошлись с ней. Потом я встретил другую девушку. В общем, и следующую, так сказать. Да, у меня родились 2 дочки от разных мам, но счастья я не находил. И все это меня как терзало. И я, можно сказать, я был полностью эгоистичен ко всему, к родителям, к своим женщинам, которые меня любили. И в 2000 году я приехал в Германию в январе, прилетели мы. Я сразу же нашел здесь тот круг друзей, с которым я и общался раньше. Я дальше стал принимать наркотики. И опустился очень глубоко, не видел больше никакого смысла в жизни, ни выхода. И просто мне было на все наплевать, я не представлял своей дальнейшей жизни без наркотиков. Я вообще, если бы мне год назад сказали, что я когда-то буду жить с Богом, когда-то буду верующим человеком, я бы просто, наверное, бросился на этого человека. Но сейчас я очень благодарен Богу, что я могу действительно рассказать людям об этом, что наш Бог творит чудеса сегодня. Я попал на Энгифтунг год назад. Это был мой 3-й Энгифтунг. Это, вы, наверное, может, многие не знают, что такое Энгифтунг. Это как лечение, это как очищение организма проводят. Сбрасывают дозу наркотика, выдают наркотик, такое специальная медицина, и как понижают дозу, чтобы человек мог бросить это. Я прошел этот Энгифтунг, познакомился там с человеком, у которого сын был в зависимости. Сейчас он тоже у нас в реабилитационном центре, слава Богу. И этот человек мне сказал: «Алексей, знаешь, — говорит, — когда он пришел ко мне, его Бог привел ко мне на свидание, мы хотя не знали друг друга вообще, но Бог так чудно повел, и он пришел ко мне и говорит: Алексей, — говорит, — ты знаешь? Я, говорю, знаю 100% выход из твоего положения». Мне это стало даже как-то смешно, что врачи, всякие профессоры там работали с нами, говорили нам, проводили столько времени с нами, и никто не мог ничем помочь. А он, простой работящий человек, говорит мне о 100% избавлении. И, в общем, он мне рассказал о Боге, но я подумал, почему бы и нет, почему бы не попробовать, потому что было попробовано уже все в моей жизни, что можно было пробовать и что не можно было. И так я познакомился с этим Вальтером, мы поддерживали контакт. Когда я вышел с Энгифтунга, я ушел раньше, он меня привез в Падеборен, в ту семью, где был Виктор. Там я начал действительно жизнь вплотную, как сказать, знакомиться с нашим Богом, узнавать его черты характера, Ивонную любовь. И через это я покаялся, пришел к покаянию. И Господь так чудно изменил меня, что я действительно стал другим человеком. Я стал мыслить по-другому. Я стал любить окружающих меня. Я стал ненавидеть грех. И я действительно понял, что Бог живой, что Он живет с нами, что Он среди нас, что Он любит нас. И что мы должны передавать эту любовь дальше. И вот сейчас я уже год как живу с Богом, живу в этом реабилитационном центре. И я вам скажу честно от души, что я очень рад этой жизни. Я рад, я благодарен Богу, что Он нашел меня, что Он освободил меня. И что Он через меня говорит другим людям, что у нас есть желание просто работать с другими людьми, помогать другим наркоманам выбираться из этих ситуаций, ибо много людей не знают этого выхода и идут в погибель. Иисус нам сказал: идите по всему миру и проповедуйте Слово. И я просто желаю, чтобы Господь применил меня в этом деле. Спасибо Богу за все.
У каждой партии своя программа, у каждой армии свой устав, а жизнь Христа пример для подражания и помощь всем, кто на пути устал. Есть сила непонятная народам, не чтущим Бога это звук пустой. Она дает нам радость и свободу, и это сила Дух Святой. И это сила Дух Святой. С Христом курильщик бросит сигарету, и наркоман не сядет на иглу, позволивший Господню свету наполнить жизнь греховную свою. Есть сила непонятная народам, нечтущим Бога это звук пустой. Она дает нам радость и свободу, и это сила Дух Святой. И это сила Дух Святой. В кругу проблем измученный, усталый, остановлюсь у придорожного креста. Но не листать программы и уставы, а просто чтоб позвать Христа. Есть сила непонятная народам, нечтущим Бога это звук пустой. Она дает нам радость и свободу, и это сила Дух Святой. И это сила Дух Святой. Есть сила непонятная народам, нечтущим Бога это звук пустой. Она дает нам радость и свободу, и это сила Дух Святой. И это сила Дух Святой.
Ich möchte kurz jetzt in Deutsch sprechen. Die anderen verstehen auch alle Deutsch, oder nicht? Ja, ne? Zum größten Teil. Aber zum größten Teil. Okay. Und zwar wollte ich darüber sprechen, was ist eigentlich die Droge? Ja, man hört davon, es gibt Drogen, es gibt irgendwelche Sachen, die Menschen nehmen und scheinbar werden sie dabei irgendwie glücklich. So hört man in der Welt. Naja, ihr habt jetzt gehört, die Jungen haben nicht verstanden, aber ich übersetze kurz für euch, Alexei hat dieses scheinbar Gutes genommen und ist irgendwo angelangt, wo sein Leben komplett zerstört war. Genau dasselbe war auch bei mir. Klar, in der Schule wird gesprochen, einmal kiffen ist nicht schlimm. Aber wenn ich mit den Leuten rede, die irgendwo auf der Straße wohnen, die irgendwo am Bahnhof in der Notschlafstelle übernachten, die irgendwo in der Unterführungen sitzen oder sonst noch wo, kein Zuhause mehr haben, ihre Gesundheit weg ist, kein Geld haben, keine Arbeit, keine Zukunft vor sich sehen und keine Hoffnung. Und wenn man mit diesen Menschen ins Gespräch kommt, dann sagen die meisten von denen, es hat alles mit einmal Kiffen angefangen. Man hat einmal irgendwo ein Joint, eine Zigarette mit Haschisch oder mit Marihuana in der Schule geraucht und bei manchen ein paar Jahren, bei manchen vielleicht ein Jahrzehnten später saßen sie auf der Straße. Und ihr Leben war zerstört und ruiniert. Was ist eigentlich die Droge? Die Droge ist wie ein Bonbon, was der Teufel uns vorhält. Von außen sieht das schön und verlockend aus, innen drin ist das aber Gift. Und übrigens, habt ihr gewusst, dass die Drogenabhängigen untereinander auch so reden? Die sagen, hast du Gift? Die sind sich dessen absolut bewusst, dass das, was sie nehmen, Gift ist. Aber es ist zu spät, sie können nicht mehr los. Kinder, was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt hier spazieren geht, abends, schon ein bisschen dunkel, den Weg nach Hause, und dann kommt einer auf dich zu und stellt dir eine Pistole an den Kopf. Was machst du da? Weißt du nicht? Ja, der ist ein bisschen lebendiger. Was machst du dann? Ha? Eine Pistole an den Kopf und der Mann sieht gefährlich aus. Und auf einmal muss er niesen, weißt du? Was machst du dann? Weg bist du, ne? Oder? Nein, läufst du nicht weg? Bleibst du stehen? Also ich wäre weg, garantiert. Weil wenn dir einer die Pistole an den Kopf hält, dann möchte er dich abknallen. Und das ist kein Spaß. Und wenn dir einer Drogen anbietet, er möchte dich umbringen. Und das ist kein Spaß. Ich habe viel zu viele Freunde verloren, die an der Droge gestorben sind. Und ich werde bestimmt noch einige verlieren müssen. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, ein guter Freund von mir, 16 Jahre Abhängigkeit hinter sich. Und er sagte, er wachte jedes Mal auf und guckte aus dem Fenster auf den Friedhof und hat sich die Frage gestellt, wann gehst du dahin? Gott hat ihm nochmal Gnade geschenkt, er ist zum Glauben gekommen. Aber er hat AIDS und er hat nicht mehr lange zu leben. Gut, er wird in die Ewigkeit hineingehen, ja, er freut sich, dass er mit Gott lebt. Aber er muss damit rechnen, irgendwo die nächsten Jahre aus dem Leben zu scheitern und er ist erst 33, 34. Ja. Die Droge ist eine Waffe, die gegen den Menschen gerichtet ist, die gegen seine Zukunft, gegen seine Hoffnung gerichtet ist. Und ein Mann hat mal eine folgende Aussage gemacht. Er sagte, Heroin ist das beste Lösungsmittel. Es löst Beziehungen auf, Schul- und Arbeitsverhältnissen, Nieren, Leber, Herz, Gehirn. Nur die Probleme löst es nicht. Die Drogen können, genauso wie Alkohol, ist auch eine Droge, keine Probleme lösen. Sie können nur deine Gesundheit, deine Zukunft auflösen. Ja, я хотел бы еще рассказать коротко о ситуации, которая сейчас может быть вот у нас в Германии, и не только в Германии, а на всем земном шаре. Дело в том, что в начале нашего столетия, предыдущего столетия, извиняюсь, жил один знаменитый сатанист. Я забыл его имя, это ничего страшного. Но этот знаменитый сатанист сказал такое выражение, которое очень даже стало знаменитым в наше, и очень популярным в последнем столетии. Он сказал: для того, чтобы ввести молодежь в оккультную зависимость, нам необходимо три вещи. Наркотики, свободный секс и сильно ритмичная музыка. В наше время мы переживаем все это в нашей молодежи. Один из его учеников, солист группы Rolling Stones, сказал позже: «Drogen, Sex и Rolling Stones». Rolling Stones делает очень сильно ритмическую музыку. Он просто перевел это выражение на свою группу. Он ничего нового не сказал. Это реальность. Враг душ человеческих действует на то, чтобы погубить как можно более. Он знает, что ему уготовлено озеро огненное и всем тем, которые последуют за ним. Наркомания, такого слова нету в Библии, но в Библии в греческом есть слово «фармасея», это на греческом, на оригинале. И это слово переведено у нас в Новом Завете как «чародейство». Человек, который начинает принимать наркотики, он входит в контакт с потусторонними силами, он попадает в цепи дьявола. И поэтому мы удивляемся, мы хотим человеку помочь, и мы думаем, почему, ну как ему объясняешь, и все делаешь, и сколько клиник, и сотни тысяч тратят ойру на каждого человека, и не могут его вырвать. И почему государственные терапии, у них 96%, вы представляете, люди идут туда, и 96% из тех, которые прошли полностью курс, возвращаются назад в наркотики в течение кратчайшего времени. С ними работают доктора, им объясняют, психологи и так далее. 96% идут назад. И это статистика, которая проводится в течение 2 лет. А я знаю людей, которые через 3, через 4, через 5 лет опять вернулись в наркотики. То есть из этих 4% еще какой-то процент теряется. И мы не знаем вообще, есть ли там такие, которые освободились. Когда криминальный... полицай один с Падеборна, президент, криминаль-полицай, который работает Drogenverfolgung, он раньше был Drogenverfolgung, а потом он понял, что Verfolgung бесполезно, да, преследование бесполезно, он стал Verfolgung, это, да, и он был у нас в церкви, и когда он зашел, он посмотрел, он говорит: эти ребята здесь у вас? Пастор говорит: да, я думал, они умерли. Потому что они исчезли с улицы. Он не знает ни одного другого случая, который бы исчез с улицы, кроме как на кладбище. Среди наркоманов есть такая пословица, она очень популярная. Говорят: «Einmal junkie, immer junkie». Keine Hoffnung. Нету выхода больше. Люди безнадежно, они не знают. Вот друг Алексея, знакомый, когда это было? Месяц назад? Месяц назад один из его друзей бросился под поезд, под электричку, покончил жизнь самоубийством. Молодой парень, сколько, 26 лет, да, 28 лет, да? То есть у меня в компании, я говорил, у нас были такие знатные все ребята, у нас был один герцог, один кайзер, один кёниг, я один думлер, это как, не поймешь, откуда взялся. Вот, и герцог повесился в тюрьме, кайзер сделал себе передозировку, написал прощальное письмо, кёниг пришел к Богу, это мой лучший друг, он освободился, я пришел к Богу, я освободился. Вот мы видим факты, да? Человек, пришедший к Богу, получил... ...центр, пришлите русских сотрудников, мы не можем справиться с русаками. Они установили русские законы, они берут подать, они избивают людей, мы не можем справиться. То есть правительство сдается, они не могут противостоять этой волне. И это наши русские немцы. Это мог бы, был бы так быть мой брат, или двоюродный брат, или да, какой-то родственник, знакомый. Оно везде так. Почему я все это говорю? Я просто хочу видеть эту нужду. Да? Я 4 года принимал, как говорится, сильные наркотики, последние 4 года. И эти 4 года я жил в Аугсбурге, это большой город, и мы торговали, стояли на улице, у нас там шло, как говорится, да, кругом все, машины подъезжали, уезжали прямо на улице. Музыка, мы танцевали там, стояли на улице, и все там свои дела делали. Вот. И 200 метров была баптистская церковь. И они приезжали на машинах, машины запаркуют, в церковь зайдут, с церкви выйдут, сядут в машины и поедут назад. И никто к нам не подходил, они, наверное, боялись, я не знаю. Но я не знаю, они боялись или нет, я там был, когда я покаялся, я был, свидетельствовал и говорил им тоже о том, что бояться надо не того подойти и помочь наркоману, а бояться надо того, что завтра, может, твой ребенок станет таким, ты здесь живешь. Да? Ты здесь живешь, а наркоманы работают, знаете, среди них есть такие типы, как сказать, да, просто выражение, я не знаю другого, которые специально вклиниваются в толпу. И толпа подсаживается на наркотик. Это делается все запланировано, да? То есть просто человек хочет заработать деньги, потому что молодому можно продать всегда дороже. Он глупый, он не понимает. Ему можно меньше дать, ему можно хуже дать. Профессионалу ты уже столько не продашь. И поэтому вклинивается в толпу. 15-16-летние ребята где-то играют, там спортом занимаются или что. Приходит такой же взрослый, для них всегда авторитет. Еще расскажет что-нибудь из тюрьмы, и уже он все, да? Правильно, он сидел, он уже крутой. Как вы знаете, в наше время молодежь кого слушает? Все, он вклинивается в толпу, потом он вычисляет, как говорится, узнает, кто может быть из них такой, более влиятельный в толпе. Он с ним сдруживается. Потом он начинает ему давать наркотик. Тот подсаживается. Потом у него денег нету, чтобы покупать, он подсаживает всю толпу. Да? Так было не только у нас, и в нашей толпе, я знаю, так было, и в других, я от многих это слышал. Да, это полная реальность. Сатана так действует, он до того омрачает умы людей, люди этого не осознают. Они за наркотик готовы сделать все, что угодно. Я только сейчас по дороге ехал, я рассказывал один случай, это я сам не знаю, к счастью, я не знаю эту личность, но я видел это по телевизору в свое время. Одна женщина ехала откуда-то, Южной Америки и везла крупную партию наркотиков с собой, чтобы перевезти, она убила своего ребенка, разрезала у него живот, вырезала внутренности, вложила вовнутрь, зашила и хотела переправить через границу. И пограничникам бросилось в глаза, что ребенок слишком спокойный. И когда они распаковали, они все это установили. Вы можете себе представить, до чего может быть жестокий человек, который принимает наркотики? Он полностью стоит в подчинении. Подчинение тех самых сил злобы поднебесной, в подчинении зла. И здесь ничто не поможет. Никакая терапия, ничто, кроме живого Бога, кроме Иисуса Христа. Иисус сказал, вы познаете истину, и истина сделает вас свободным. Вы познаете истину, истина освободит вас. Только это может сломать вот эти цепи. Я знаю сам, когда я молился, я когда встал после молитвы, я готов был летать и прыгать, я почувствовал, как эти цепи упали с меня. Как Иисус снял эти оковы с меня, как Он освободил меня. Я очень благодарен Богу, что есть такие люди, которые идут. Богу пришлось меня вести 550 километров через Германию в церковь, которая рассказала мне о Боге. Да? Хотя Аугсбург намного больший город, чем Падеборн, там много церквей. Но Богу пришлось вести меня через всю Германию. Почему я это опять-таки говорю? Я не знаю, как вы, но я наблюдаю за нашим русским народом здесь, в Германии. И я люблю, он не русский, русские немцы, но мы все равно здесь русскими будем. Мы там были немцами, здесь мы будем русскими, никуда мы от этого не денемся. Да? Как бы мы там ни спорили, ничего, я не спорю, я перестал спорить. Я же русский, русский, все, мне все равно. Говорю, главное, я вообще говорю, Божье дитё буду на небесах. Но факт тот, что я наблюдаю за нашим народом, я вижу, что наш народ разлагается. У нашего народа уничтожено было всякое культурное наследство. Мы потеряли свое культурное наследство, и мы потеряли, в их, слава Богу, нет, но многие мы потеряли свою веру. Моя бабушка была еще верующей, мои родители уже нет. Мой отец был коммунист, хотя не убежденный, но факт тот, что был. Да? Мои родители были неверующие. Когда немцы, наши русские немцы покидали, тогда они были настоящие немцы, когда они покидали здесь Германию 300 лет назад, это были верующие переселенцы. Они уходили отсюда, потому что было преследование на верующих здесь. И они пошли туда. И там были верующие, и там создались все эти общины, менонитские, баптистские общины, да, лютеранские, общины, которые действительно были наполнены возрожденными людьми. Но 70 лет советской власти, и гонения, и давления, они уничтожили вот это. И сегодня наш народ, он приезжает сюда, он опять сорван из корней. Там только начали какие-то корни пробивать, приехали сюда, они опять ничего у них нету. Языка не знают, культуры не знают. Водка дешевая, социал платит, наркотики на каждом углу. И наш народ идет под откос. Это действительно так. Стоит пойти, у нас в район, там много русских живет, и пойдешь, постой возле кассы полчаса, понаблюдаешь, что наши покупают. Да? Огурец, пачку колбасы и две бутылки водки. Или там булку хлеба. Да? Это наши. Он мог быть бы моим отцом или дядей. Слава Богу, что нет. Да? Но я также за него переживаю. Я просто поэтому рассказываю, чтобы у нас открылись глаза на бедствие этого мира и на бедствие нашего народа здесь, в Германии. Мы имеем противоядие. Мы имеем в руках спасение. Мы имеем слова вечной жизни, которые оставил нам Господь. Мы знаем, как этим людям помочь. Мы можем дать им надежду. Не мы, но Бог через нас. И в принципе получается, что мы. И для этого Бог оставил нас. И поэтому мы ждем, мы думаем, почему Он не идет. А может, поэтому и не идет. Потому что Он хочет спасти еще наш народ. Потому что Он любит наш народ. Он знает мучения нашего народа. Он знает слезы тех матерей и наркоманов. Вы знаете, когда я приехал в один город, мы сейчас делаем там работу среди наркоманов. Когда я приехал первый раз туда с женой, и собрались матери, в основном неверующие. И они со слезами кричали к Богу, не покаявшись. Но они, у них до того безвыходное положение, они стояли на коленях и плакали перед Господом. Говорили, неужели, Боже, ты допускаешь такое, что нету спасения для наших детей? И слава Богу, что Бог уже многих из этих детей спас. И я уверен, что еще многих спасет. И там сейчас есть служение, там идет работа, там будет церковь. Вот это что делает Господь. Сейчас Вика еще песню споет.
Мой Господь, в этот час я склоняюсь в мольбе, и все нужды мои приношу я тебе. В жизни бури тревог ты укроешь меня. Путь весь знаешь, мой Бог, он не скрыт от тебя. Ты, Господь, моя любовь моя, щит мой и скала, ведь ты моя защита и опора. Ты, Господь, моя любовь моя, в тебе укроюсь я, ведь ты моя защита и опора. Не страшна мне с тобой даже смертная тень, обрету я покой в небе в солнечный день. знай, сльози мої ти з любов'ю отрєш. Всі ошибки в пути ти простиш і поймеш. Ти, Господь, моя любов моя, щит мої скала, ведь ти моя защита і опора. Ти, Господь, моя любов моя, в тебе укроюсь я, ведь ты моя защита и опора. А пока на земле буду славить скорбя, буду сердцем я петь, ожидая тебя. Знаю, скоро придешь, скоро встречу тебя. Свою церковь возьмешь от скорбей и от зла. Ты, Господь, моя любовь моя, щит мой и скала, ведь ты моя защита и опора. Ты, Господь, моя любовь моя, в тебе укроюсь я, ведь ты моя защита и опора.
Я читаю с книги Неемии, с первой главы, с первого стиха. Слова Неемии, сына Ахалиина, в месяце Кислеве, в 20-м году. Я находился в Сузах, престольном городе, и пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. И говорил: Господи Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь перед Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы перед Тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народу. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас, и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил, силою твоею великою и рукою твоею могущественную. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоветь пред именем твоим. И благовоспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием царя. Такие слова Иеремии. Неемия. Неемия плачет о своем народе, который находится в разрушении, в великом уничижении, запущении. Можем ли мы плакать о нашем народе? Можем ли мы каяться за наш народ? Взять пост, ежедневную молитву? Ведь гибнут наши. И Господь также страдал за них, как и за нас. И вы знаете, что я долго-долго думал, и никогда не могу понять, и никогда, наверное, не смогу понять. Он их любит, так же, как и нас. А может, потому что и любит, потому что мы не лучше. Просто милость Господня к нам.
Давайте мы встанем и помолимся за наш народ. У кого есть на сердце молиться, молитесь, просите Господа. Молитва, она делает чудеса.
Мне сказали, что до 7. Правильно? Или можно немножко? Как? Можно? Сестра вот говорит, можно. Да, можно просто. Чтобы я знал, а то я могу и коротко до 7 тогда. Неемия молился. Но Неемия не только молился, он пошел. Неемия пошел к царю. Он просил о помощи. Он получил помощь. Он пошел в Иерусалим, и они построили стены города. Хотя было очень тяжело. Если мы читаем книгу Неемии, я сегодня утром сидел и читал книгу Неемии, вот так, говорю, вот наш народ. Вот были 70 лет в под коммунистическим игом, можно сказать. Как израильский народ был. Вот открылись ворота. Переехали мы назад. Вернулись на родину. Мы пришли. Что теперь? Теперь нужно строить. Мы знаем, что сегодня мы строим не храмы каменные. Бог не живет в храмах, сотворенных руками человеческими. Бог живет в сердцах человеческих. Мы храм Бога живого. Мы с вами, братья и сестры. Бог живет в наших сердцах. Так как же строить? Нужны живые камни. Нужны люди, которые будут славить Господа. А чтобы они были, нужно, чтобы мы шли. Чтобы мы говорили, как вот брат сейчас молился в молитве, и он правильно заметил, если они не идут, то надо идти нам. И вы знаете, нигде не сказано, что нам надо сидеть и ждать. Господь сказал, идите, научите все народы. Идите. Он не сказал, сидите и ждите. Вы знаете, если мы будем сидеть и ждать, то придет. Придет враг, душ человеческий, и придет к нам. Если мы не будем держать отпору, если мы не будем строить стены города, если бы Неемия не построил стены города, мы знаем, книга Ездра рассказывает нам о том, что был построен храм. А потом были построены стены города. Если бы не было бы стен города, если бы не было стражи на воротах, если бы они не шли, если бы они не давали отпор врагу, который все больше и больше напирал на них, который всевозможные козни строил, всевозможные планы, как напасть, как остановить строительство города, как опустошить Божий город, как уничтожить Божью славу, то враг придет к нам. Он придет в наши церкви. Он придет в наши семьи, и он начнет разрушать наш мир, который у нас в семьях, в наших церквях, я надеюсь, есть. Достаточно есть примеров. Я разговаривал на Рождество с одним братом, который был пастором церкви. Сегодня он больше не может нести этого служения. Он плакал крокодильными слезами. Его старший сын наркоман. Он был годами пастор церкви, проповедник. Он говорит, я не видел этих людей, я шел мимо. Я говорю, я думал, слава Богу, что это не мои дети. А теперь мои. И теперь, говорит, я не могу больше пройти. И он часами ходит и ищет своего сына по городу, где он там находится. И не приходит ночевать, и что только уже не было. И он плакал. Он плакал не только передо мной, он плакал перед Господом. Потому что он осознал свою вину перед Господом, что он не шел и он не говорил. Осознавая, что он имеет спасение. Осознавая, что Господь в состоянии помочь. Но он не использовал эту ситуацию. Я хотел прочитать еще одно местописание из книги Иезекииля, 37 глава. Иезекииль говорит такие слова. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их, и на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это». И вы знаете, часто, когда я иду по улицам где-то в таких районах, где торгуют наркотиками, или когда я встречаюсь с людьми и вижу, в каком состоянии они находятся, часто задаешь себе вопрос, можно ли помочь еще этому человеку? Можно ли восстановить такое разбитое сердце? Мы можем только одно сказать. Человеку это невозможно, но Богу все возможно. У нас есть свидетельства, у нас есть записи на кассетах, когда людей вытаскивали с подвалов, там в бывшем Советском Союзе, там сейчас тоже очень сильно процветает наркомания, и вытаскивали с подвалов с гнилыми ногами, там были одни кости, ничего не оставалось. И как эти люди приходили к Господу, и как восстанавливались их здоровье, восстанавливалось. может, не полностью, конечно, что-то разрушено навсегда, но они могли снова ходить, они могли жить, они могли радоваться, и они служат Господу. У нас есть знакомая церковь, с которой мы вместе ведем сотрудничество в городе Одессе. У них за последние 2 года 70 человек стали членами церкви, которые были раньше в наркотической зависимости. Люди, которые некоторые до 25 лет принимали наркотики. И сейчас находятся с членами церкви, являются активными служителями, которые приносят очень много плода. Так вот, Иезекииль говорит: «Господи Боже, Ты знаешь это». И Господь отвечает ему. Он не оставил Иезекииля в этом незнании, в несведении, хотя было слепое доверие к Богу. И когда у нас есть доверие, Господь открывает нам истину, и Он говорит: «И сказал мне, изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, от 4 ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище». Такое пророчество видел Иезекииль. Сказано было: кости, безнадега. Не было никакой надежды. И уже не то, что убитые люди, не то, что мертвые лежат, не то, что которые начали разлагаться, уже кости. Не осталось ничего. Одно какое-то напоминание о бывшем. Конечно, сказано это в духовном образе. И нам это духовно надо понимать. Но в духовном образе так выглядит именно наш народ сегодня. Когда мы разговариваем с людьми, когда они вообще, они, может быть, ни разу даже не заглядывали в Библию, к нам приходят ребята, девчата, им сначала надо объяснять, и мне также когда-то объясняли, где, что, Старый Завет, Новый Завет, они не имеют ближайшего понятия. Полная духовная нищета, одни кости, что где-то когда-то было там Божий план с этим человеком. Но Господь говорит ему не просто так, что будет, а живут ли кости сии. А он сказал: иди и изреки пророчество на кости сии. Я даю тебе слово, а ты иди и говори. И будет по слову моему. Братья и сестры, что было бы, если бы Иезекииль не пошел? Что было бы, если бы Иезекииль не сказал? Не доказал бы ли он этим свое неверие Богу? Ведь если мы верим Богу, тогда мы Ему послушны. А если мы говорим, ну то, что Бог говорит, не знаю, правда или нет, тогда можно и не делать. Вы знаете, если мне кто-то скажет: езжай вот туда, в этот магазин, там сегодня все за 10% цены продают. Если я поверю, я поеду. 10% это очень дешево. Таких ангеботов действительно не бывает. И не верится, да? А может, там распродажа. И если я уважаю человека, я верю, я поеду. А если я не поеду, скажу: да, ну такого не может быть. То я ему не верю. Но другими словами, я говорю, что этот человек говорит неправду. Я не доверяю ему. И также Бог сказал Иезекиилю, и Иезекиил не усомнился. Он пошел, и он сказал. Это все происходило в духе. Но что происходит сегодня у нас? Господь говорит в 28 главе Матфея, 18, с 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Аминь». Иисус сказал другими словами: «Я в вас не нуждаюсь. Мне дана всякая власть на земле и на небе. Я могу все сделать без вас, потому что вся власть в моих руках». Но так захотел Бог, так угодно было Господу нашему Иисусу Христу, чтобы дети Его имели участие в строительстве Царствия Его. И поэтому Господь оказывает нам великую милость, что мы можем быть соработниками Его, что мы можем нести служение для Него, что мы не просто какие-то бездельники в Его Царстве, а что мы можем принимать в этом участие. И Он говорит поэтому и так: «В принципе, я в вас не нуждаюсь, но идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Кроме того, говорит Господь следующие слова: «И ходил Иисус по всем городам», это 9 глава Матфея, 35 стих, «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Знаете, Господь был очень занятой человек. Он столько много ему нужно было сделать, и за 3 года он все успел, что нужно было сделать ему. И он ходил по всем городам, селениям в Израиле, проповедовал, исцелял, помогал. Но видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Вы знаете, Господь всемогущий, но Он был один. И Он не мог одновременно находиться везде. А бедствия было так много. И поэтому Господь говорит: «Хорошо, что я иду. Потому что если я не уйду, то Дух не придет к вам». И через Святого Духа сегодня Господь живет в каждом верующем, рожденном свыше. И каждый из нас призван нести то служение, которое начал Иисус, и продолжать дело Его здесь, на этой земле. Исполнить волю Отца. Как Иисус говорил: «Моя пища не та пища моя. Моя пища — это исполнить волю Отца моего Небесного и закончить дело Его». Является ли это нашей пищей? Иисус, видя народ, Он сжалился. И вы знаете, часто, если мы читаем Евангелие, вот запомните себе слово и будете читать Библию, ваше ежедневное чтение, и заметьте, как часто это выражение, что Иисус, видя народ, сжалился. По-немецки, если кто читает, там стоит «innerlich bewegt». Или другой перевод говорит «es jammert». По-гречески тут сказано слово, можно передаться, вы знаете, когда у нас такое сильное чувство горя, что как будто бы внутри все оборвалось или глубоко кольнуло. Господь, Он сострадал с людьми, Он видел эту нужду, и Он знал, что есть помощь, но Он не мог быть везде. И поэтому говорит Он, тогда говорит ученикам Своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Вы знаете, немного молитвенных нужд оставил нам Господь. Немного. Но эту оставил. Как часто мы молимся так? Представьте себе, вы встречаетесь с братом или сестрой. Она говорит: «Можешь за меня молиться? У меня такие депрессии. Я не знаю, что делать. Я потеряла сон. Можешь молиться? У меня сильные боли». Несколько дней позже встречается: «Спасибо, что ты молился. Забыла». Бывает, да? У меня бывает. Я честно говорю, иногда бывает. Может, не в такой ситуации, но иногда бывает в ситуациях очень неудобно. Поэтому подходит, говорит: «О, спасибо, ты молился». Я не молился, я забыл. Вот уже 2000 лет, как Господь ушел в свое царствие, и вскоре Он придет. И Он придет и скажет: «Не молился? Я ведь простил». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Разрешите мне добавить одно. Молитва – это очень опасная вещь. Те ученики, которые в конце 9 главы молились, в 10 главе пошли. Если мы молимся, если мы искренне молимся, то мы готовы, должны быть готовы идти. Если я молюсь за миссионера, чтобы Господь его финансально поддержал, а у меня на конте есть деньги, тогда мне переводит. Иначе я не искренне молюсь. Если я прошу, чтобы Господь послал делателя, то я молюсь в первую очередь за себя. Давайте мы будем молиться молитвой, которую Господь оставил нам. Молиться о том, чтобы Господь выслал делателя, чтобы послал сотрудников, чтобы собрать урожай этого поколения. Знаете, это поколение, оно единственное, как каждое поколение. Оно уйдет и раз и навсегда. И куда оно уйдет? Многое лежит в наших руках, в тех, которые познали истину, которые имеют тот же самый дух, который имел Господь наш Иисус Христос. И Господь сказал: верующий в Меня будет делать те же дела и большие дела делать. Давайте мы будем верить Господу, будем молиться и будем идти. Аминь. Давайте помолимся.
Над церковными куполами небо синее-синее. Я иду под моими ногами, Русь пролегла, родимая. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, в вечный рай где живут спасенные. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, в вечный рай где живут спасенные. В тихом небе поют херувимы, сердце рвется от счастья и радости. Для меня этот мир любимый, полон света, добра и благости. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, в вечный рай, где живут спасенные. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, в вечный рай, где живут спасенные. На земле моя жизнь окончится, улетит незаметно, как птица, но мне очень и очень хочется за Россию всегда молиться. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, в вечный рай, где живут спасенные. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные, вечный рай, где живут спасенные.
Я сейчас сидел, так и слушал брата Виктора и думал, когда мы ветимся так в своих кругах среди верующих друг с другом, не видим больше других проблем, других нужд, то как-то мы это как будто бы и не сознаем. И я вспомнил, есть такие стихи, говорит псалмопевец Давид, это в 31-м псалме: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». И знаете, только тогда, когда мы слышим вот такое, что есть люди, которые так страдают и мучаются, только тогда ты начинаешь осознавать, что как ты блажен. как Бог любит тебя и возлюбил тебя, что ты все это обошел мимо. И тогда я сразу еще вспомнил стих, где апостол Павел говорит к римлянам: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» Но Господь нас с вами посылает. И поэтому пусть Он благословит нас, чтобы и люди могли уверовать по Слову Его. Теперь еще, я думаю, мы споем гимн 745 «Иисус, имя сладко мне». И в это время, кто хочет еще брату какие-то вопросы задать, можешь во время пения обдумать их и потом задать. А если нет, то на этом наше богослужение будет закончено.
Вопросы. Мы просто так подумали. Может, кто-то хочет что-то спросить конкретно к работе, к служению, или если лично что-то у кого-то, то можно и потом подойти, да, это очень хорошая работа. Вот. Есть другой вид реабилитации, который довольно-таки новый нам в Германии. Это сейчас церковь в Фельдхайме возле Порта Вестфалики. Они полгода назад начали работу официально центра. Сначала шла подготовка. Подготовка шла где-то полтора года. И, то есть, нужны были сотрудники и так далее. И сейчас полгода, как ведется работа. Эта работа проводится в Одессе, вот в церкви. Что я говорил, мы ездили оттуда. Этот принцип привезенный. Вообще он с Америки. Он с Америки пришел туда, а мы оттуда взяли. И здесь есть свои преимущества и свои недостатки. Преимущество в этом центре реабилитации большое количество мест за один раз. То есть, если в Гефертенгильфе у нас в семейном, вот Алексей, он пришел год назад, и он до сих пор живет, и он, может быть, еще год будет жить, никто не ставит границ, потому что все мы разные, один быстро может, да, одному легче, у одного есть профессия, может быть, уже и так далее, или там верующие родители, да, такое тоже бывает, да, легче, да, бывает. Другому сложнее, и поэтому, ну, остаются долго жить. У них программа реабилитации конкретно проходит 2 месяца, и они принимают за раз 10 человек, сразу, группу 10 человек берут, и программа реабилитации построена на том, что люди находятся... Они тоже работают, но они работают меньше. У нас работают где-то 8 часов, да, вы работаете. Там они работают только где-то 5-6 часов. А вот это время, которое они меньше работают, у них очень активные занятия по Слову Божию, да. То есть они много разбирают Библии, изучают Библию, пишут экзамены даже. Как маленькая Библия, что ли, такая для наркомана получается. И, значит, но здесь... Сама система построена на том, что после того, как 2 месяца они проходят, они не просто отправляются домой, они остаются при церкви, и у них вся церковь, поэтому полтора года они готовились, принимает участие в служении. Да? Если у нас церковь содействует в молитвах, может там в помощи, все, финансальная поддержка, да, от церкви идет, но основную часть служения несут служителя в семьях, то здесь все служение перекладывается практически на всю церковь, потому что наркоман, после того, когда он бывший наркоман уже тогда, уже брат или сестра, после 2 месяцев они, как правило, уже покаялись, вот, и живут с Богом, но им нужно, знаете, как Лазарь, да, Лазарь вышел из могилы, и с него надо было снять еще вот эти пелена. И этим занимаются потом душепопечители. И, ну, просто так церковь построена, у них сама структура церкви другая. И то, поэтому это возможно. Если не было бы этой структуры церкви, какая у них есть, не было бы вот этой подготовки, то невозможно было бы вести эту работу. То есть за 2 месяца единицы бы просто потом устаивали, да, потому что большие искушения, большая борьба после 2 месяцев еще. Человек уже покаянный, он освобожденный, но все равно есть еще борьба. Нужна помощь. У них потом автоматически, после того, как закончил, за каждым наркоманом закреплен душепопечитель. То есть у них очень большое душепопечительское служение в церкви, и поэтому... Но они это готовили сначала. Сотрудников готовили. Большое
отряд душепопечителей. У них вообще, насколько я знаю, каждый человек в церкви имеет личного душепопечителя. Поэтому да, сама система позволяет. Реабилитационный центр Gefährdetenhilfe-Scheideweg. Они очень большой центр. Я говорю, у них есть свой шулингс-центрум. И они дают занятия. Круглый год есть всевозможные курсы. Душепопечительство с депрессивными, с оккультно-зависимыми, с наркоманами. Потом стритвёка АБ. То, что вы сейчас спросили, это стритвёка. Это уличная работа. Это человек, который на улице входит в первый контакт, да, допустим, и так далее. То есть есть к этому курсы, но на немецком языке. На русском пока еще не существует. Просто это служение молодое у нас русских, да.
Жизнь. Красивая жизнь. Я как вообще, конечно, корень проблемы заключается. Нет, не от родителей. У меня сестра старшая, она завуч школы была. Да, а я такой, да, то есть невозможно сказать, у нас вот сейчас тоже другая семья, я знаю, которой там трое детей, да, старшая дочь нормальная, младший сын нормальный, а средний вот сын посередине наркоман, да. Вообще, я знаю вот так сегодня, конечно, в первую очередь то, что я жил без Бога, родители мне не дали, да, не передали мне живой веры, это меня я искал, знаете, по-немецки даже называется «зухт». Да, ищет, что-то ищет, зухт, зависимость. Ищут, люди ищут, я искал. Я уже с детства искал, я думаю, что просто как искал, но не искал не там, где надо. Я занимался телепатией, экстрасенсорикой, и потом позже я пришел в наркоманию. А как я говорил, это взаимосвязано все, да, то есть просто, скажем так, я оказался на мусорке колдовства, потому что колдуны говорят, что это плохой путь, да, хороший путь – это при помощи там, контакта с духами прямым, а плохой путь – это наркомания. В городе Детмольде там есть одна пожилая сестра, она очень-очень любит этих ребят, наркоманов, она живет в таком районе, где большая наркомания, и ей уже за 50, у нее нету мужа, и она, у нее такая любовь, она так много за них молилась, и потом говорит, ну что-то надо делать. То есть она сталкивалась ежедневно в подъезде, в подвале, у них там шприцы валяются, да, это, то есть, такое, это реально здесь, в Германии, да. И она не знала, что делать, она молилась, она потом взяла просто семечек, пожарила, и пошла, и семечки раздала им, да. Потом с конфетками пошла, да, и говорит, и потом начала говорить, что Бог их любит просто. Она говорит, она ничего не понимаю. Я стала говорить, ребята, Бог вас так любит, для вас есть выход, да, приходите в церковь. То есть самые такие простые вещи, да, у нас есть брат Вальтер, вот его здесь знают и Алексей, и Лена, они, можно сказать, через него вот контакт, он уже очень многим помог наркоманам, он делает именно такую уличную работу, да. Он тоже покаялся, не получил никакого наставления, ничего. И сын был, его сын был в зависимости, через это он начал искать, как помочь. И он, да, ну, конечно, находит общий язык. Он многого не понимает и многих духовных вещей еще, может, недопонимает. Но он что может, он объяснит, а потом он говорит, ты приходи ко мне домой, Виктор приедет, и тогда мы поговорим, да. И функционирует, знаете, он до того он их любит, да, вот это вот первое, если мы этих людей любим, они это видят, да, наркоман вообще сам по себе это самый лучший артист, их можно было бы сразу всех в оперный театр, да, потому что он всю жизнь играет, да, он перед родителями так, перед полицией так, перед друзьями так, у него постоянное шоу, и через это, когда, знаете, когда человек сам артист, он другого артиста очень быстро раскусить может. Да? И они очень быстро замечают, если мы не искренни. А я просто сам знаю, как я тоже наркоман был. Замечаешь, искренний человек, любит он тебя, или он просто так подошел поговорить, да, как отмазаться. И это было заметно сильно вот для меня, как я вот был в больницах, когда врачи как со мной общались, и как со мной общались братья и сестры, когда я пришел в церковь. И это сразу я видел эту разницу, что они...